Духовник отец Тихон. Боже, как часто мы молимся Тебе, но молимся так, словно обращаемся к земным идолам, ибо желаем укрепиться на широких путях земных и упрочить лета жизни своей, отвергая пути небесные и Твою божественную благодать. В устах и в сердцах наших земля, и душа питается прахом земным. Избавь меня, Боже, от дружбы с миром, где правят похоть очей и похоть плоти. Избавь ради неприходящей любви небесной, источающей счастье и радость божественной благодати. Что нужно мне на тленной земле? Ничего. А что душа моя ищет на небесах? Одного лишь Тебя, Господи, ибо она говорит устами Евангелия: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сердце человеческое загрязняется собственным грехом, но очищается божественной благодатью, которую привлекают наши усилия избавиться от греха. После всего пережитого я уже с большим доверием воспринимал предостережения и советы тбилисского старца. Советский Союз развалился, война в Абхазии закончилась, и все произошло так, как предсказывал отец Виталий. Но чтобы на побережье появились турки, это с трудом укладывалось в голове. Тем не менее стало ясно, что впереди ждет нас только ухудшение и даже полное изменение всей жизни. С таким печальным настроением я просидел в молитве долгую ночь на маленькой застекленной веранде. По городу то там, то здесь раздавались выстрелы, слышались автоматные очереди, откуда-то издали доносились крики людей. Если в горах по ночам веяло тревогой, то в городе это было просто мучительно и еще непредставимо, как люди могли в нем жить и строить планы на будущее. На следующий день матушка Ольга радостно сообщила неожиданную новость. Отец Тихон передал, что ожидает меня. Возможность увидеть известного лаврского духовника, одаренного проповедника, а ныне затворника, глубоко взволновала мое сердце. До ночи я готовился к исповеди и старался записать все вопросы, которые накопились у меня за время служения на Псху и в уединении. Новый помощник матушки, пожилой мужчина с седоватой бородой, проводил меня утром к старцу, который жил в районе железнодорожного вокзала. Этот район сильно пострадал от обстрела. Грузины сознательно ставили свои огневые позиции в жилых кварталах. Справа и слева от его дома два здания совершенно разрушили прямые попадания снарядов, но жилье затворника осталось невредимо. Он жил в двухэтажном домике на втором этаже, где в домовой церкви служил литургию. Проходя по двору, я мельком заметил закрепленное у окна второго этажа автомобильное зеркальце. Через него старец, не выходя из дома, видел приходящих к нему людей и решал, принимать их или нет. Меня ввели в скромно обставленную комнату с хорошими иконами в углу. Мебель была простая, письменный стол, диван, стулья. Посадив меня на диван, помощник ушел, а я с волнением стал ожидать старца. Вскоре в комнату быстрой легкой походкой вошел отец Тихон, высокого роста, худой и в круглых очках. Плечи прикрывала короткая мантия, сверху была надета старенькая епитрахиль. На вид ему было лет около 60. Мы поприветствовали друг друга. «Какой молодой!» — удивленно сказал вошедший старец. «А я тебя ждал. Знал, что ты придешь. Ну, какие у тебя вопросы?» «Год не исповедовался, батюшка, и полно вопросов по монашеской жизни». С отцом Тихоном как-то сразу стало легко и просто. Из него лучилось нечто такое, что роднило его с отцом Кириллом. Простота и мягкость души наполняли каждое слово и движение духовника. После исповеди последовали мои вопросы, на которые он давал мгновенные и четкие ответы. В каждом ответе сквозил огромный опыт и духовное понимание самой сути проблемы. Старец полностью покорил мое сердце благодатным миром души и вызвал во мне благоговейное к нему уважение. Времени я не замечал и спохватился, когда вспомнил, что уже довольно долго засиделся у духовника. «Ничего, ничего, давай все твои вопросы», — мягко улыбнулся отец Тихон. «Когда ты еще сможешь обо всем расспросить?» Наконец мои вопросы оказались исчерпаны, и старец дал мне наставление. «Вся жизнь человеческая — это путь ко все большему возрастанию в смирении. Тогда душа постоянно находится под божественным покровом. Венцом смирения является смерть во всяком благочестии и чистоте, как завершение жизненного пути. Всякая иная жизнь — это мука и отчаяние. А как мне в уединении смиряться, батюшка? Считай, что сидишь в горах не потому, что ты великий святой, а потому, что великий грешник. Так придешь к смирению. Вот тебе правило. Приезжай на исповедь два раза в год, весной и осенью, если, конечно, сможешь. Всегда буду рад тебя видеть». Он ласково обнял меня на прощание. Чувство близости к этому святому человеку и благоговение к ясности его ума и покоряющей доброте его сердца не оставляли меня весь вечер. «Ну, как тебе старец Тихон?» — полюбопытствовала матушка Ольга. «Великий старец и прекрасный человек», — с большим чувством ответил я. «А вот меня он так и не принял до сих пор», — поскорбела матушка. Гудок машины с улицы дал знать, что Валерий приехал за мной. «Какая радость видеть у себя в доме наших псхувцев!» — обрадовалась хозяйка, когда в дверях показались милиционер и пчеловод. «Хоть сама не могу побывать в этом святом месте, а Псху само ко мне пожаловала». После теплого прощания матушка сунула мне в рюкзак сверток. «Это тебе старый подрясник от наших пустынников». Мы двинулись в сторону перевала, тяжелая машина мощно гудела на подъеме. Милиционер вез продукты на Псху, выменив их на орехи и мед. «Ну как, Василий Николаевич, вроде обошлось без бандитов», — шутя обратился я к моему другу. «Похоже, что так», — довольно рассмеялся он. «Теперь буду умнее и снам верить не стану». «Дай бог, Вася», — улыбнулся Валерий и посмотрел на меня. «Вперед смерти помирать не стоит. Теперь не пропадем. Правда, батюшка?» «С Богом не пропадем, дорогие мои». «Это точно», — согласился милиционер. Разбитые и разрушенные окраины города остались далеко позади. Дорога серпантином поднималась по склону скалистого ущелья. Небесного цвета река словно бежала за машиной, догоняя ее. Буки и грабы уже слегка окрасились всеми оттенками пышной осени на фоне пихт, отливающих густой темной зеленью. Наша машина была доверху забита грузом и вещами. Заказ Валерию от жителей Псху. Ее сильно кренило на узких горных поворотах. Но водитель искусно управлял огромным Уралом в нагромождениях валунов и оползней. В село мы приехали глубокой ночью, когда над долиной уже повисли яркие, словно созревшие под осень, крупные звезды. На Псху с военными приехал москвич Михаил, бывший математик и горный турист, скуластый подвижный парень, выцветший в штормовке, с бодрым и уверенным голосом, который снова начал хлопотать в Москве по сбору средств на строительство церкви. Ранее собранные для этого деньги пропали в Тбилисском банке. Теперь математик привез на военном вертолете гуманитарные грузы из Москвы. Его сопровождал крепко сложенный приземистый мужчина лет 45 с рыжеватой бородкой и в очках, внимательно ко мне приглядывающийся. Они попросили у меня разрешения посетить скит и я, попрощавшись с ними, ушел на Решевей, навстречу свежему и такому родному ветру, веющему с верховий Бзыби. Через несколько дней гости пожаловали в скит. Михаилу все очень понравилось — и место, и дом. Вообще, он, кажется, стал искренним поклонником Псху. Его спутник Павел оказался сыном известного профессора-геолога. Вместе с отцом он с юности принимал участие в экспедициях. Павел развелся с женой и, похоже, имел желание остаться в скиту послушником. Действительно, математик попросил меня отойти на разговор в сторону и доверительно передал мне просьбу своего друга, что тот хочет стать послушником в скиту. Геолог тоже подошел ко мне и попросил благословения принять его в скит послушником. Так неожиданно мы остались вдвоем на Решевей, проводив москвича в аэропорт. Послушник, несмотря на свой ученый вид, оказался весьма одаренным в житейских делах человеком. Он умел ловко орудовать топором, так как в свое время работал бригадиром плотников, и к тому же искусно готовил обеды. Буквально из ничего он мог сделать отличный суп, используя дикие травы с огорода, так как в экспедициях часто замещал повара. Первые дни мы с геологом отдали огороду. Нужно было собрать урожай картофеля, кукурузы и остальные овощи. Новый послушник, стараясь произвести хорошее впечатление, на любое послушание устремлялся бегом и также бегом исполнял любую мелкую просьбу, так что пришлось даже несколько сдерживать его усердие. Узнав, что в церкви на Грибзе недостроен предел для гостей, Павел предложил свою помощь, на которую я с радостью согласился. Запасшись продуктами, мы вышли в путь. Хотя мой спутник физически был гораздо сильнее меня, стало заметно, что горы — не его профиль. «Что вздыхаешь?» — спросил я, слыша за спиной частые вздохи. «Если честно, отец Симон, то горы здесь, конечно, очень красивые, но только уж сильно неровные. Я люблю северные места. Идешь — кругом болото, комары, клюква растет», — мечтательно произнес он. «Да, это кому как», — отозвался я, удивляясь полной несхожести наших представлений о любимых местах. Когда мы поднялись к нашей церквушке, напарник искренне поразился. «Как это вы смогли срубить такое сооружение, не обладая плотницкими навыками? Довольно симпатичная и стройная церквушка». Но, приглядевшись повнимательнее, он заметил. «Нет, конечно. Видно, что рубили не плотники. Вон какие дыры оставили по углам. Но ничего, предел мы сделаем как надо». И правда, плотник он оказался хоть куда. Топор, когда Павел работал, буквально пел в его руках. Вернее, тихо позванивал, как музыкальный инструмент. В ответ на искреннее одобрение его мастерства бывший бригадир сказал: «По звуку топора всегда можно отличить хорошего плотника. Вы сами сможете это услышать, если поймете плотницкое дело». Стволы для пристройки были заготовлены еще до войны. Мы дружно начали вырубать в них лапы, полукруглое ложе в каждом бревне. «Держите топор легко, не зажимайте его, пусть он летает в руках. Учитесь точному удару», — говоря, послушник ловко показывал, как нужно работать топором. Поначалу это мне показалось недостижимым искусством, но постепенно кое-что стало получаться. Мой друг одобрительно хмыкнул, когда увидел, что работа начала спориться. Беспрерывно укладывая бревна в стены, мы вывели их под крышу. В моих руках уже появилась сильная усталость и мозоли, а послушник все так же играючи позванивал топором, изготавливая стропила. Длинные лапы под кровлю я тесал, уже полностью ослабев. Когда я подавал заготовленные мною балки наверх, геолог заметил: «Халтура пошла, брат, халтура». «Прости, брат», — ослабевшим голосом извинился я. «Сил уже не хватает в руках держать топор». «Нужно закончить, отец», — добродушно уговаривал меня напарник. «Когда ты еще это сделаешь?» Когда мы положили последний лист зеленого пластика на крышу, с долины потянулись холодные низкие тучи, заморосил мелкий дождь. Туманы окутали все горы белой завесой, с вершин потянуло снегом. Настала пора уходить вниз. С сожалением, я понял, что зимовки на Грибзе в этом году у меня не получится, так как мы не успевали занести в келью продукты на зиму. Но на душе было радостно. Церковь и притвор готовы, и жить в келье можно. Пусть не сейчас, пусть на следующий год, но это был уже последний шаг к трудному и серьезному испытанию. Испытанию уединения. А пока пришлось готовиться к долгой зимовке в скиту вдвоем с моим послушником. Боже, как может сердце мое перестать хвалить Тебя и любить, когда без Твоего мудрого водительства я остался бы в заточении своего греховного воображения, нелепо представляя, что смог бы я постичь Тебя, непостижимого своими помыслами и воображением? Греховному человеческому уму не дано познать чистоту Божию, но сердце, исполненное благодати и истины, легко входит в благодатную радость Господа своего, дабы пребывать в ней вечно.